Рецидивисты, то есть вновь осужденные окружным судом, к 1 января 1890 года, по данным казенных ведомостей, среди каторжных составляли 8%. Были в числе рецидивистов осужденные в 3-й, 4-й, 5-й и даже 6-й раз. И таких, которые благодаря рецидивам тянули каторжную лямку уже 20-50 лет, было 175 человек, то есть 3% всего числа. Но все это, так сказать, дутые рецидивы, так как в числе рецидивистов показаны главным образом осужденные за побеги. Да и относительно беглых эти цифры неверны, так как возвращенных с бегов не всегда отдают под суд, а чаще всего управляются с ними домашним порядком. В какой мере ссыльное население преступно, или, иначе говоря, склонно к рецидиву, пока неизвестно. Правда, здесь судят за преступления. Но многие дела прекращаются за ненахождением виновных. Многие возвращаются для дополнения или разъяснения подсудности или останавливаются в производстве за неполучением необходимых справок из разных сибирских присутственных мест. И в конце концов, после долгой волокиты поступают в архив за смертью обвиняемого или за невозвращением его из бегов. А главное, едва ли можно положиться на данные следствия, которые ведут молодые люди, нигде не получившие образования, и Хабаровского окружного суда, который судит сахалинцев заочно, по одним только бумагам. В течение 1889 года под следствием и судом состояло 243 каторжных, то есть один подсудимый приходился на 25 каторжных. Поселенцев под судом и следствием было 69, то есть 1 на 55. Крестьян же подсудимых только четверо, 1 на 115. Из этих отношений видно, что с облегчением участи, с переходом ссыльного в более свободное состояние, шансы его попасть под суд всякий раз уменьшаются вдвое. Все эти цифры означают нахождение под судом и следствием, а не преступность за 1889 год, так как в числе дел за этот год показаны также дела, начатые много лет назад и еще не оконченные. Эти цифры могут дать читателю понятие о том, какое громадное число людей на Сахалине томится ежегодно под судом и следствием, благодаря тому, что дела тянутся по много лет. И читатель может себе представить, как губительно должен этот порядок отзываться на экономическом состоянии населения и его психике. Примечание. Под судом и следствием за побег в 1889 году находились 171 каторжный. Дело о побеге некоего Колосовского начато в июле 1887 года и остановилось вследствие неявки к допросу свидетелей. Дела о побеге со взломом тюрьмы начаты в сентябре 1883 года и предложены господином прокурором на решение Приморского окружного суда в июле 1889 года. Дело Лесникова начато в марте 1885 года и кончено в феврале 1889 года и так далее. Наибольшее число дел в 1889 году дали побеги – 70%. Затем убийство и вообще прикосновенность к убийству – 14%. Если бы можно было не считать побегов, то половина всех дел относилась бы к убийствам. Убийство – одно из самых частых преступлений на Сахалине, вероятно, потому что половину ссыльных составляют осужденные за убийство. Здешние убийцы совершают убийство с необыкновенной легкостью. Когда я был в Рыковском, там на казенных огородах один каторжный хватил другого по шее ножом для того, как объяснил он, чтобы не работать, так как подследственные сидят в карцерах и ничего не делают. В Голом мысу молодой столяр Плаксин убил своего друга из-за нескольких серебряных монет. В 1885 году беглые каторжные напали на Аинское селение и, по-видимому, только ради сильных ощущений занялись истязанием мужчин и женщин, Последних изнасиловали. И в заключение повесили детей на перекладинах. Большинство убийств поражают своим бессмыслием и жестокостью. Дела об убийствах тянутся страшно долго. Так, одно дело было начато в сентябре 1881 года, окончено лишь в апреле 1888 года. Другое дело начато в апреле 1882 года, а окончено в августе 1889 года. Не кончено даже еще только что рассказанное мною дело об убийстве айнских семейств. Дело об убийстве айнов решено военно-полевым судом, и 11 человек, обвиняемых ссыльно-каторжных, казнены смертную казнью. А решение же военно-полевого суда по отношению к остальным 5 подсудимым полицейскому управлению неизвестно. Сделаны представления господину начальника острова Сахалина рапортами от 13 июня и 23 октября 1889 года. Особенно долго тянутся дела о перемене имени и фамилии. Так, одно дело началось в марте 1880 года и продолжается до сих пор, так как еще не получены из Якутского губернского правления справки. Другое дело начато в 1881 году, третье – в 1882 году. Под судом и следствием за подделку и сбыт фальшивых кредитных билетов 8 каторжных. Говорят, что фальшивые бумажки фабрикуются на самом Сахалине. Арестанты, разгружая иностранные пароходы, покупают здесь у буфетчиков табак и водку и платят обыкновенно фальшивыми бумажками. Тот еврей, у которого украли на Сахалине 56 тысяч, был прислан за фальшивые бумажки. Он уже отбыл сроки и гуляет по Александровску в шляпе, пальто и с золотой цепочкой. С чиновниками и надзирателями он всегда говорит в полголоса, полушепотом, и благодаря, между прочим, доносу этого гнусного человека был арестован и закован в кандалы многосемейный крестьянин, тоже еврей, который был осужден когда-то военным судом за бунт в бессрочную каторгу. Но на пути через Сибирь в его статейном списке посредством подлога срок наказания был сокращен до 4 лет. В ведомости о состоявших под следствием и судом в течение минувшего 1889 года, между прочим, названы дела о краже из Цейхгауза корсаковской местной команды. Обвиняемый находится под судом с 1884 года, но сведений о времени начатия и окончания следственного дела в делах бывшего начальника Южно-Сахалинского округа не имеется. Когда дело окончено производством, неизвестно. И дело это, по предписанию начальника острова, в 1889 году передано в окружной суд. И по смыслу выходит так, будто виновного будут судить во второй раз. Следствие поручается обыкновенно помощнику смотрителя тюрьмы или секретарю полицейского управления. По словам начальника острова, следственные дела начинаются без достаточных поводов, ведутся вяло и неумело, а прикосновенные арестанты содержатся без всяких оснований. Подозреваемого или обвиняемого берут под стражу и сажают в карцер. Когда в Голом мысу был убит поселенец, то было заподозрено и взято под стражу 4 человека. Примечание. По уставу о ссыльных для взятия ссыльного под стражу начальство не стесняется правилами, изложенными в законах судопроизводства. Ссыльный может быть задержан во всяком случае, коль скоро есть на него подозрение. Статья 484. Их посадили в темные холодные карцеры. Через несколько дней 3 выпустили и оставили только 1. Этого заковали в кандалы и приказали выдать ему горячую пищу только через 2 дня в 3-й. Затем, по жалобе надзирателя, велено было дать ему 100 розок. И так держали его в темноте, впроголодь и под страхом, пока он не сознался. В это время в тюрьме содержалась также женщина свободного состояния Гаранина, подозреваемая в убийстве мужа. Она тоже сидела в темном карцере, и получала горячую пищу через 2 дня в третьей. Когда один чиновник допрашивал ее при мне, то она заявила, что она давно уже больна и что ее не хотят почему-то показать доктору. Когда чиновник спросил у надзирателя, приставленного к карцерам, почему до сих пор не позаботились насчет доктора, то он ответил буквально так. «Я докладывал господину смотрителю, но они сказали, пусть издыхает». Это неумение отличать предварительные заключения от тюремного, да еще в темном карцере каторжной тюрьмы, неумение отличать свободных от каторжных, удивило меня тем более, что здешний окружной начальник кончил курс по юридическому факультету, а смотритель тюрьмы служил когда-то в петербургской полиции.